Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Экономика» с Никитой Кричевским.
Дорогие друзья, всех горячо приветствуем. Это профессор Никита Кричевский, ведущий Алексей Иванов, ваша любимая экономическая аналитика. Как всегда, с вами по средам. Сегодня провожаем 2022 год, год трех двоек, который был исключительно волатильным, интересным, неожиданным во многих отношениях, а может быть и ожидаемым. Сегодня будем называть, кто были герои этого года, кто были экономические злодеи этого года. Никита Александрович, ну давайте вот начнем с вашей общей оценки. Может быть, по десятибалльной шкале, насколько все хорошо или плохо складывалось.
Здравствуйте, господа. Я как Владимир Путин. Год был достаточно уверенный.
Уверенный.
Да. А вот теперь поспорьте с нами.
Вы знаете, для меня...
С нами, не со мной.
А вы сейчас к кому обращались? Я думал, вы ко мне.
Так, на Алексей вы. Валерьевич. Алексей Валерьевич. Мы с Владимиром Путиным считаем, что этот год мы прошли достаточно уверенно. А вот теперь вы с нами поспорите.
Нет, с Путиным и Кричевским спорить бесполезно. Да к тому же это и бессмысленно.
Да где-то, к тому же это опасно.
Где-то даже опасно.
Да.
Ну вот для меня, знаете, самое главное, я помню в марте 2022 года Джо Байден, наш любимый седовласый американский президент, заявил, что экономика России...
Потеряшка.
Экономика России находится в свободном падении, помните, да?
Доллар по 200, говорил старина Байден.
Да,
доллар по 200.
В итоге большую часть года доллар был по 60, и только в конце декабря сдвинулся к излюбленной для Никиты Кричевского отметке 70 рублей за доллар.
Нет, она не излюбленная, просто я все последние месяцы говорил о том, что 60 рублей за доллар – это недопустимо крепкая величина и для бюджета, и для экономики в целом. Сейчас бы кто-нибудь понаглее бы сказал, что ну вот меня услышали, да, вот как вот говорят, вот меня, вот нас слушают. Да ничего нас не слушают, никто нас не услышал, просто то, о чем мы говорили все последние месяцы, наконец-то начало реализовываться, и доллар ни с того ни с сего буквально в течение недели скакнул там, ну, может, 6 рабочих сессий, скакнул с 60 до 70 рублей. Кстати говоря, Алексей Ильич, мы с вами предупреждали ровно неделю назад, не покупайте доллары, больше потеряете. И чем кончилось? Вот как он был на той неделе, 71, так он и на этой неделе, ровно через неделю в среду, те же самые 71
рубля. Да кто же покупает доллары для того, чтобы через неделю их продать?
Я к тому, что... В короткую покупать не то, что бессмысленно, а себе в убыток. Даже навар.
Это спекуляция.
Нет, даже навар-то яиц не останется. Кстати говоря, в самом факте спекуляции нет ничего плохого. Прекратите. Вы при Советском Союзе практически не жили во вменяемом состоянии, Алексей Алексеевич. Вообще, вот какая-то спекуляция у вас, хищение социалистической собственности. Я не понимаю, о чем вы. Я о том, что спекуляция – это вообще-то нормальная коммерческая деятельность. Нормальная коммерческая деятельность, та, которая в Советском Союзе называлась спекуляцией. Ну да, спекулянты.
Вы еще скажите, что деривативы – это нормально, финансовые пузыри – это нормально,
все,
финансовые пирамиды – это нормально.
Все, что не запрещено законом, все нормально. Все нормально.
Ну вот мы посмотрим в следующем 2023 году, когда это все лопнет, и когда все эти спекулянты окажутся...
Все никогда не лопнет. Я, собственно, не об этом хотел сказать, а хотел сказать о том, что в короткую... А покупать доллары, евро, это не то, что бессмысленно, а, повторюсь еще раз, накладно и в убыток. А вот в долгую покупать доллары с евро, стратегия абсолютно оправданная, потому что в следующем году, как бы мы того не желали, но рубль будет плавно слабеть. Скорее всего, вот я бы поставил, скажем, 3/4 за, 1/4 против того, что рубль достаточно серьезно в лучшем году ослабеет. Даже при сохранении нынешних констант. Вот как будто вот все в следующем году будет точно так же, как в конце этого года. Вот ничего не изменится. Ни в лучшую, ни в худшую сторону.
Рубль должен ослабеть хотя бы потому, что нам нужно наполнять бюджет нашими нефтедолларами.
Это первая причина. Вторая причина. Совершенно непонятно, что будет с ценами на нефть. Вы наверняка скажете о том, что все больше и больше специалистов прогнозируют рецессию. И я тоже считаю, что вероятность рецессии в следующем году в мире существенно больше, нежели чем вероятность ее отсутствия. Но и Китай тут, кстати говоря, никому никакого позитивного влияния не окажет, потому что Китай завязан на потребителях своей продукции. Дальше.
Так мы тоже потребители китайской продукции. Китайские смартфоны, китайские автомобили, китайский электроинструмент. Ничего другого и нету.
Ну так я к тому, что наш рынок достаточно серьезный для Китая, но он не определяющий. Потому что если будет рецессия, значит, будет снижаться производство в Европе и в США в первую очередь. Следовательно, китайцы будут меньше производить, меньше будут продавать на экспорт, будет меньше экономика. Следовательно, будет меньше требоваться электроэнергии. Ну и даже просто тех же самых энергоносителей наподобие нефти и газа. Что еще здесь нужно сказать? Здесь нужно сказать, что... Скорее всего, в следующем году, когда мы говорим о том, что доллар будет укрепляться, а рубль снижаться, скорее всего, мы будем все больше и больше сажаться на потребительский импорт. Я не говорю про инвестиционный, это отдельная история, потребительский импорт. А потребительский импорт – это значит необходимость с усложняющейся логистикой системы финансовых расчетов проводить платежи по своим иностранным контрагентам. То есть валюта будет требоваться больше. Ну, есть еще несколько факторов, я перечислил основные. Но что меня, вы знаете, что меня на этой неделе поразило, после того, как мы с вами сказали, не покупайте доллар, потому что больше потеряете, и вообще это бессмысленно в короткую делать. Меня больше всего поразило то, как члены нашего расширенного правительства, то есть, собственно, кабинет министров и Центробанка, объясняли. Причина внезапно, ну я повторю еще раз, там 5-6 торговых сетей, внезапно ослабление рубля. Силуанов говорит, ну, потому что возрос импорт. И ты сидишь и думаешь, вот все последние месяцы вроде как импорт был нормально и не рос.
А в декабре внезапно возрос.
Во второй половине, что самое интересное. То есть те товары должны, по идее, вот сейчас поступать. Или в начале следующего года. Не знаю, что он имел в виду. И тут буквально вчера выходит зампред ЦБ месье Заботкин и говорит, что это из-за того, что цены на нефть упали. И я начал смотреть на цены на нефть, смотрю, там 85-86 долларов по вчерашнему дню, и опять ничего не понял. Так вроде нормальные цены, всех устраивают. И вывод из этой истории только один. Вы уж меня извините, Алексей Валерьевич, но мне кажется, что нас по-прежнему держат за идиотов. Больше выводов нет.
Вот главный вывод Крычевского, да, за этот год. Кстати, Андрей Белоусов, первый вице-премьер, вот мы узнаем только сейчас некоторые подробности того, что происходило весной. Мне эта фраза почему-то из его интервью на «России-24» врезалась в мозг, что в марте этого года он сам лично подозревал, что система пойдет в разнос. И было две серьезные точки, март и конец апреля-июнь, когда у него были серьезные опасения, что управляемость системы будет потерян. Но, к счастью, этого не произошло. У вас были такие подозрения тогда?
Не было.
И у меня не было.
Ни у кого не было.
Видите, а там, оказывается, все было не так-то просто.
Ну, вот говорят, что скромность украшает человека. Но это не зря же говорят. Ну, зачем себе приписывать какой-то никому не нужен героизм? Ну, потому что работали, да... В тяжелом, в авральном режиме очень часто. Действительно были проблемы после 24 февраля. Но говорить о том, что у нас в марте месяце была катастрофа какая-то или состояние близкое к катастрофе, я бы не стал ни в коем случае. Почему? Потому что свет был, тепло было, хлеб был, бензин был. Все было. Да, после того, как оперативно Запад ввел санкции, была паника на финансовом рынке. Но ее достаточно быстро купировали. Причем вариантов ее купирования было несколько. Один из них – это резкое повышение ключевой ставки, что было сделано. А второй вариант – это можно было воспользоваться рецептом Франклина Рузвельта 1933 года, когда он пресек панику тем, что просто закрыл банковскую систему на недельные каникулы. Можно было и так поступить.
Вот, кстати, еще один итог этого года. Сегодня Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что показатели безработицы в России достигли исторического минимума – 3,7%. Ну, о чем это говорит? Это говорит, прежде всего, о том, что никакого экономического кризиса в стране нет.
А еще это говорит о том, что люди не видят необходимости в регистрации на бирже труда. Потому что там весьма жесткие правила регистрации и достаточно серьезные условия для получения пособия. Само все пособие там минимальное. То есть они не видят смысла в том, чтобы регистрироваться. Есть еще один момент. Значительная часть специалистов, особенно высокой квалификации, в этом году, дальше сами все знаете. Вот. Естественно, не все рабочие места, но значительная часть освободилась. Поэтому те люди, которые ранее были не востребованы, в этом году востребованы. И, наконец, не будем забывать о том, что снизился поток мигрантов. Он объективно снизился.
Не пройдем ли мы к тому, что у нас будет профицит рабочих мест? Другая проблема. Не безработица, наоборот, некому работать.
Ну, я бы так сказал, что у нас уже сейчас некому работать. Потому что одно дело убирать улицу, здесь ума не надо, а другое дело делать так, чтобы, как у Озона, уж извините за антирекламу, все последние дни сбоила система выдачи заказов. Причем не только в Москве, а по всей стране. А наладить ее было некому. А почему? Потому что частично все уехали.
Никита Крычевский на радио «Комсомольской правде». Сегодня подводим экономические итоги 2022 года. Сейчас реклама, новости. Никуда не переключайтесь. Через несколько минут мы снова в эфире.
Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. «Экономика» с Никитой Кричевским.
Никита Крычевский, Алексей Иванов, радио «Комсомольская правда». Подводим экономические итоги 2022 года. Ну, вот только что в новостях слышали, да, вот под конец года развернулась вот эта дискуссия по поводу того, что делать с уезжающими людьми. И сразу два человека на прошедшей неделе, далеко не последних в нашем государстве, Вячеслав Володин и Дмитрий Медведев, выступили с такими ястребиными предложениями. Первый сказал, что нужно поднять налоги для уехавших. Второй в своем телеграме вообще сказал, что нужно их наказывать, лишать гражданства и так далее. Те, кто выступает против родины. Мы, конечно, не будем с этим спорить, но вот Минцифры...
Мы просто скажем, что мы против этого.
Минцифры тоже против. Против того, чтобы ограничивать в правах уехавших айтишников. Тема иммиграции в этом году была очень важной, в том числе в экономическом отношении. А как будут развиваться события дальше, и можно ли было что-то сделать по-другому в этом году?
Знаете, первое, что хочется сказать, Алексей Валерьевич, одно слово. Скользко. Вот все вопросы можно решить. Но почему весь последний месяц, конкретно в Москве, в Петербурге, само собой, там давно такая история, скользко. Никогда такого не было. Никогда. И вдруг в этом году...
Вы хотите сказать, что некому посыпать песочком?
Не знаю. У меня нет объяснений. Я не понимаю, почему. У Москвы есть все. И рабочая сила, и компетенции, и самое главное, деньги для того, чтобы эту проблему решить. Но в центре пройти невозможно. Не говоря уж об окраинах. А что касается Петербурга, так я видел видосик, где парень по Невскому вообще на коньках рассекал. На коньках. И нормально получалось. Знаете, по сути вашего вопроса, у меня в телеге вечером выйдет пост, где я требую признать Минцифры самым вменяемым министерством 2022 года. Почему? Потому что, вы знаете, люди уезжают по самым разным причинам. По самым разным. Мы сейчас не будем говорить за СВО, против СВО. Из-за этого уезжают. Из-за частичной мобилизации уезжают. Из-за того, что работу там предложили, уезжают. Из-за того, что есть медицинские показания, медицинские визы выдаются по-прежнему, сотни виз на каждую страну недружественного блока НАТО. Причем их выдают в этом году больше, чем в прошлом. Да просто к родственникам. Мало ли почему. Вторые половины уезжают. Вот у меня есть мой давнишний знакомый Александр Герасимов, бывший ведущий НТВ. Наверняка его многие представители среднего старшего поколения помнят. Мы с ним работали вместе на CTFM, это было больше 10 лет назад. Он уехал, потому что его жене предложили в Америке хорошую работу. Место преподавателя, там, научного работника и прочее. Они снялись и уехали с маленьким ребенком. Сейчас там живут. Вот как объяснить, что Саша предатель? Да, он уехал давным-давно, живет, мы не теряем связь друг с другом. Дело не в этом. Дело не в этом. Дело в том, что таких, как Саша, много. Таких, как Саша, много. И всех стричь под одну гребенку и говорить о том, что они все поголовно предатели, значит, вы были президентом, Дмитрий Анатольевич, не всех россиян. Дальше. Что есть люди, которые от нас уехали? Это та самая мягкая сила, которую мы мучительно пытаемся найти, потому что это люди, как правило, с хорошим образованием, с хорошим воспитанием, повторюсь, с компетенциями, люди, которые несут с собой нашу культуру, наш менталитет, которые укрепляют положение России в первую очередь в странах ближнего зарубежья, в той же Грузии, Армении, в Средней Азии.
В Монголии.
Про Монголию не говорю, там единицы, но я знаю, что многие, например, там компании, связанные с IT-сферой, с удовольствием регистрируются в Киргизии. Это тоже огромный плюс их пребывания. Теперь, те, кто едут дальше, скажем, не в Грузию, Армению или Кыргызстан, а в Европу, ну...
В Израиль очень много уехало.
В Израиль, я говорю, как перевалочный пункт. Те, кто едут в Европу, скажем, в Западную, те приобретают и обогащаются новыми компетенциями. Ну, это же очевиднейший факт. Они начинают работать с людьми, которые чего-то достигли, которые работают на принципиально более высокой компетентностной базе. Ведь это же тоже факт. Они же вернутся! Ведь они же вернутся, так или иначе они вернутся. Ведь это же русские люди, Дмитрий Анатольевич, отец вы наш. Ведь у них же здесь дома. Я имею в виду те самые квартиры, в которых они родились, выросли.
Да, могилы здесь
у них. У них родители, у них могилы, у них друзья. У них здесь та сфера, в которой они выросли. Тот социум, который их подпитывал, который они подпитывали. Они 100% вернутся, потому что космополитов, как их называли в 50-х годах, среди русских людей очень немного. Каждый уехал по каким-то своим причинам. Ну ладно, кто-то не поддерживает СВО. Ну, значит, вы плохо им объясняли, что происходит. Да что там говорить? Что там говорить? Я в один прекрасный момент включаю некую запрещенную в России соцсеть и вижу, как некий Соловьев в своем вечернем шабаше задает вопросы. А почему нам никто не объясняет, что такое, что значит демилитаризация? Почему нам никак не объяснят, что такое денацификация? Я смотрю, глазам своим не верю, ушам тем более. Это говорит Соловьев. То есть вот тот самый, который даже не буду ничего говорить. Даже не буду ничего говорить. Ну вот который часами вот долбит. Это тот, который восхвалял Муссолини. Тот, который агитировал за фашизм в благополучные времена. Тот, который кричал... Когда его спрашивали по поводу Крыма и его присоединения, да никогда, да не в жизни, да упаси Бог. А через несколько месяцев говорил, восторжествовала справедливость, мы долго ждали этого дня и прочее. Не о нем речь. Не уподобляйтесь, Дмитрий Анатольевич, дорогой вы наш, не уподобляйтесь. Мы вас любим не за это. Мы вас любим хотя бы за ваши прогнозы. Мы вас любим. Мы, это в данном случае Иванов, Кричевский и Илон Маск. Мы вас любим хотя бы за то, что вы в своем недавнем прогнозе предсказали крах Бреттон-Вудской системы, которая не существует с 1971 года. Понимаете? Что такое Бреттон-Вудская система? Два слова. Позвольте, Алексей Валерьевич.
Ну, давайте.
В 1944 году было принято решение о том, что... Валюта западных стран привязывается по курсу к доллару, а доллар привязывается к золоту. Не так, как раньше все валюты были привязаны к золоту, а было внедрено промежуточное звено в виде американского доллара. Вот доллар можно было свободно обменять на золото. Ну, естественно, на товарное золото. На банковское. А остальные валюты могли это сделать через доллар. Эта система просуществовала до 1971 года, когда господин Никсон временно, я акцентирую, временно приостановил обмен долларов на золото. И вот это временно продолжается уже 52 года. Это было временно.
Но справедливости ради, Медведев сказал не только крах Бреттон-Вудской системы, но и написал возврат к золотому стандарту.
Ну, возврат к золотому стандарту – это значит кирдык всей современной экономики. Потому что современная экономика зиждется на кредитовании. А кредитование при наличии золотого стандарта невозможно по определению. Потому что что есть кредитование? Это банковская эмиссия денежной массы. То есть вы выдаете кредит, грубо говоря, под, ну, сейчас, чтобы было совсем понятно, у банка существует обязательство держать 10% своих обязательств в ликвидном виде. Ну, скажем, в виде наличных, в виде иностранной валюты, в виде активов, которые они могут реализовать в один день. Ну, буквально там в несколько часов. Для чего? Для того, чтобы удовлетворить обязательства перед своими кредиторами. Да? Почему 10%? Ну, потому что вот опытным путем посчитали, выяснили, что максимум, сколько могут единовременно потребовать заемщики у любого банка, это 10% активов. А вот на эти 10%, исходя из этих 10%, банки выдают кредиты. То есть они привлекают и, по сути, выдают необеспеченные деньги, тем самым имитируя денежную массу, дополнительно ее увеличивая. Ну, это известная история, просто не все наши зрители-слушатели в курсе этой парадоксальной парадигмы. Но это давно существует. Так вот, если убрать вот эту возможность банковской эмиссии через 10% резервирование и оставить исключительно золотой стандарт, то окажется, что... А что окажется? Окажется, что мы вернемся где-то в ситуацию, ну, наверное, 30-х годов.
Да, если уж совсем просто говорить, то объем денежной массы, который был напечатан за последние 50 лет, настолько не соответствует суммарному глобальному золотому запасу стран, что если ввести золотой стандарт, то это будет гиперинфляция, резкое обесценивание всех денег, девальвация.
Да, там много чего будет, но возврат к золотому стандарту, повторюсь еще раз, в мире нет столько золота. Вот сейчас пытаюсь вспомнить цифру, у меня не получается ничего. Ничего. Ну, возраст, не обессудьте. Грубо говоря, денег в мире порядка 7 триллионов, если в долларах, совокупно, а золото 200 миллиардов. Ну, где-то так. И вот тут выходит Дмитрий Анатольевич и говорит, так, ну все, с завтрашнего дня мы возвращаемся к золотому стандарту. И говорит, не, ну мы, конечно, за, но где взять столько золота?
Вот в том-то и вопрос, а чем сейчас тогда, получается, обеспечены все эти доллары? Как раз этот вопрос многие задают. А обеспечены только доверием к Федеральной резервной системе.
А это самая главная валюта?
Доверие – самая главная валюта, но она в этом году была серьезно подорвана. Мы об этом еще поговорим в следующей части нашей передачи, потому что сейчас у нас время для новостей. Я напомню, Никита Кричевский, Алексей Иванов, подводим экономические итоги 2022 года. У нас еще впереди полчаса качественной аналитики, так что не отходите далеко от ваших радиоприемников.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Экономика» с Никитой Кричевским.
Кричевский, Иванов, «Экономика». Не забывайте писать сообщения в Telegram, WhatsApp, Viber по номеру +7 967 200 97 02 или в чате на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Заходите в передачу с Никитой Кричевским. Новость последнего часа. Путин подписал закон о повышении пенсии для неработающих пенсионеров. До 20, средний размер составит 21 054 рубля с 1 января 2023 года. Это важно, мне кажется.
Плюс надбавки.
Пенсии растут, тоже...
Жизнь налаживается.
Никита Александрович, в этом году одна из главнейших...
Вот смотрите, это важно. Забуду. Ну, возраст. сегодня на протяжении уже 20 лет пенсии индексируются по уровню инфляции. Да? Ну, вот инфляция, скажем, меньше 6%, значит, один раз в год индексируют. Если больше 6%, то два раза в год. Это сейчас уже на память не помню, какой закон на пенсионном обеспечении или об обязательном пенсионном страховании. Не суть. Так вот, пенсии, на мой субъективный взгляд, должны индексироваться, исходя из роста не инфляции, а номинальной заработной платы. Почему? Потому что инфляция может быть какой угодно. А взносы в пенсионную систему платятся с номинальной заработной платы. Вот выросли они, скажем, на 9-10%, как в этом году, да? Вот будьте добры на 10% проиндексировать пенсию.
Но ведь рост номинальной заработной платы может быть ниже инфляции, а у нас задача все-таки пенсионеров подтянуть выше того уровня, на котором они находились раньше.
Дело в том, что номинальная зарплата всегда опережает инфляцию. Вот реальная зарплата, не путать. Реальной зарплаты нет, она может быть ниже. И она, как правило, ниже. Она ниже даже не то, что инфляция, она ниже темпов роста ВВП. А вот номинальные заработные платы растут всегда. Инфляция у вас может быть нулевой, кстати говоря. И что, не индексировать пенсии? Извините. Разговор о том, что если выросла номинальная зарплата, то на этот же процент, на эту же долю должны быть проиндексированы страховые пенсии по старости.
Я только говорю о том,
что... И второе, Алексей Валерьевич, не умничайте.
Вы знаете, о чем я говорю.
Ты посмотри на него. На свою голову вырастил, а? И второе, ЖКХ. Вот, слушайте, я ничего не понимаю. Что происходит? С 1 декабря повысили тарифы ЖКХ. В среднем на 9%. Ну, вы знаете.
Конечно.
Не прошло и месяца, как Общественный совет при Минстрое начал говорить, что индексировать тарифы ЖКХ нужно, исходя из платежеспособности населения, что само по себе совершенно непонятно. У меня тут же возникает вопрос. Стоп! Нам же обещали, что следующая индексация будет не ранее, чем через полтора года, то есть в июне 2024 года. Но не прошло и месяца, как нас начали то ли готовить, то ли накачивать информацию о том, что до очередной индексации тарифов осталось не так много времени. Так вот, на мой взгляд, повышать тарифы, индексировать тарифы ЖКХ нужно на уровень не номинальной заработной платы, а на уровень реальных доходов людей. По факту, утрированной тоже платежеспособности, но реальных доходов. Вот они выросли, пожалуйста, индексируйте. Не выросли, извините. Нету денег.
А кто будет финансировать ремонт теплосетей, если не
индексировать тарифы? Естественные монополисты. Много раз говорил, рассказывал, наверняка вспомните. В 2007 году один из моих аспирантов написал очень хорошую работу по поводу экономии средств, ну, в двух словах, экономии средств в АО «Энерго». Их было тогда 56 или 58. Ну, просто вот провел такой поверхностнейший аудит на основании публичной информации, которая была доступна всем. Так вот, оказалось, что многие тарифы и многие расходы были завышены даже по официальным меркам там на 10, на 15, некоторые на 20%. То есть заряд и запас прочности и финансовой устойчивости только по АО «Энерго», то есть у тех компаний, которые снабжают нас электроэнергией и теплом, сумасшедший, чудовищный. Причем, вы знаете, в некоторых случаях доходил до откровенного хамства. То есть АО «Энерго» шли вразрез тем нормативам, которые они должны были выполнять неукоснительно. Ну, скажем, вот нельзя тратить деньги на тут и тут и тут. Они тратили. Представляете, они тратили. Он, конечно, защитился, и все были очень довольны, но с тех пор за 15 лет абсолютно ничего не изменилось. Абсолютно ничего не изменилось. И Алексей Валерьевич, которому тогда было, не буду говорить сколько, взрослый был человек, задает мне через 15 лет тот же самый вопрос, который задавали моему парню. Говорит, а как мы будем тогда
ремонтировать трубы чинить?
Да за счет того, что вы воруете до хрена, Алексей Валерьевич. Ну, воруйте поменьше, и сразу будут деньги и на то, и на второе, и на третье. перебил.
Да, вопрос у меня был, ну, мы же подводим итоги года, в конце концов. И вот одна из, если не самая главная история этого года, это была энергетическая война между Западом и Россией, между вообще глобальным Западом и глобальным Востоком, подрыв северных потоков. Вот, кстати, мне очень интересно, почему эта тема так и не была должным образом расследована. Ведь это была диверсия, ну, в чем-то сравнимая с 11 сентября.
Ну, потому что это никому не нужно.
Это в общих интересах?
Я имею в виду на Западе. Мы достаточно быстро определились, что... Ну, сами понимаете, нам это даром не надо. Потому что мы собственно, этот Северный поток строили. Ну, не мы, я имею в виду «Газпром». А на Западе неинтересно, потому что, ну, во-первых, на варе шапка горит. А во-вторых, ну, зачем тем же американцам говорить о том, что, ну, да, вот взорвали, но это было сделано в интересах американского газового лобби, для того, чтобы они активнее продавали СПГ по дорогим ценам в Европу. Ну, кому это надо? Ну, подорвали, поэтому тему быстро замяли. И я вам должен сказать, что вот даже если мы сейчас найдем там 500 миллионов долларов, которые необходимы для ремонта Северного потока, нам это не дадут сделать. Не дадут, потому что, ну, слушайте, ребят, ну, есть рынок, да, есть законы рынка, есть конкуренция, в которой, как показывают современные события, все средства хороши. Вплоть до насильного, практически насильного утверждения американской сырьевой продукции в Европе. В первую очередь, в Западной Европе наиболее промышленно развитой. Ну, это нормально.
Европа сегодня – это «Титаник», который... идет ко дну, причем это «Титаник» уже после столкновения с айсбергом.
Вы фанат прямо.
Там еще играют музыканты на верхней палубе, еще народ ужинает лобстерами.
Вы прям фанат, Алексей Алексеевич.
Понимаете, да? А «Титаник» уже идет ко дну. Вот вы согласны с таким тезисом?
Нет.
Что Европе капут?
Нет. А почему? Ну, это то же самое, что говорить подобное о России. Европа как была, так и будет.
У России есть ресурсы. Это раз. Больше, может быть, у нас нет ничего, но у нас есть ресурсы. Природные.
Вы знаете, у России есть люди.
Люди.
На ресурсы наплевать.
У нас есть географическое положение.
Не интересно.
Стратегическое.
Не интересно.
Между Европой и Азией.
Неинтересно. В 812 году об этом никто даже не задумывался.
Тогда не было такого уровня развития у Китая, у Индии. У Персии, тогда ныне Ирана.
Да.
Сегодня центр тяжести смещается на восток. Вот с кем останется Европа?
Вы знаете,
без российских...
Вот, Алексей Ильич, в этом году я не почувствовал, что мой центр тяжести смещается на восток. Вот он как был в России, так у меня и остался. Почему же он куда-то
смещается? Ну, я же говорю про глобальную систему.
А глобальная система интересна тем, кто... глобально рассуждает, кто сделал это источником своих доходов, кто считает, что это профессия, то есть глобальное рассуждение. Мы с вами тут при чем? Мы, рассуждая на чужой поляне, переходим на парадигму, на систему координат тех людей, которые пытаются это вбить нам в голову. Зачем нам это нужно?
Хорошо, давайте тогда поговорим.
Ну, есть конкретные люди, есть конкретный человек, есть мы с вами, в конце концов. Давайте говорить о нас. Давайте говорить о нас, давайте говорить о том, что нас окружает. Я вам могу сказать, что вот вы говорите, а вот фейки, не фейки, а вот кто главный там злодей там, или не главный злодей. Я считаю, что главный не злодей, но обманщики, люди, которые занимаются лукавством, выдают желаемое за действительное, это те, кто на протяжении всех последних лет втемяшивает нам в голову, что нам крайне необходимо импортозамещение. Вот это первый, извините за мат, твари. Ну, просто твари. Потому что начали педалировать этот разговор тогда, когда это никому не нужно было. Ну, давайте вспомним 2018 год, чемпионат мира по футболу, когда мы выигрываем у Саудовской Аравии. Черышев забивает пятый гол, Путин разводит руками перед
принцем
Саудовской Аравии. Да, понимаете? И говорит, ну, так получилось. Ну, извини, братан. И если бы нам тогда сказали, что мы вот через 5 лет, через 4, через 5 лет окажемся в ситуации, когда против нас будут объявлены адские санкции, никто бы в это не поверил. Все бы сказали, человек, не мешай нам восторгаться футболом. А никто не готовился, потому что все знали, что мы продадим на Запад то, что мы умеем делать лучше других, а именно добывать нефть с газом, а взамен получим то, что мы не умеем, ну или пока не умеем делать. Так ничего за эти 5 лет и не произошло. Мы как продавали, так и продавали. И это нормальное разделение труда. Международное разделение труда. Это абсолютно нормально. Но сегодня, после новостей, я расскажу, в какой ситуации мы оказались.
Да, продолжим разговор через несколько минут. Никита Кричевский, Алексей Иванов на радио «Комсомольская правда». Подводим экономические итоги 2022 года.
Публицист Георгий Бофт знает. Он знает, кто виноват, что делать и как нам быть дальше.
При опросе, кто нас ссал в подъезде, Обама или вы, я думаю, что большинство ответит, что Обама, конечно. Не все могут вести себя как стойкий политрук Иван Панкин. Они иногда дают слабину. Их сажать за это в тюрьму? Я могу сказать, что есть рецепт общий. Это постараться сделать общество добрее.
Программу «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Экономика» с Никитой Кричевским.
Слушайте, профессор, вот вы говорите, импортозамещение не нужно, но вот смотрите, мы сейчас сказали ситуацию.
Кто сказал не нужно?
Ну, вы сказали, что обманщики те, кто говорили, что...
Да. Потому что это было не вранье, но лукавство. То есть сознательное запудривание мозгов непосвященным людям.
Сейчас у нас, допустим, берем одну сферу, самолетостроение, Боингов нам не поставляют, Airbus не поставляют, да. Обслуживания нет.
Да.
Авиационный завод в Саратове разрушен. Разрушен давно. Ага. Сейчас там дома стоят многоквартирные. Да. Ну, да. Понятно, есть у нас и в Хабаровском крае, и в Казани, в Ульяновске самолетостроительные предприятия, но все-таки мы пока не можем обеспечить себя самолетами. Что делать?
Вот смотрите, почему я говорил о том, что это лукавство? Ну, в переводе на русский — вранье. Ну, запудривание мозгов. Потому что перед любой страной, перед которой стоит вопрос импортозамещения, то есть создание собственной промышленности по-другому, да, ухода от иностранных закупок, неважно чего, будь то сельское хозяйство или самолеты, всегда стоит несколько ключевых задач. Первое – это приобретение технологий. Второе – приобретение средств производства. Третье – привлечение носителей этих технологий и людей, которые знают, как управлять средствами производства. Так было в Америке, так было в сталинскую индустриализацию, когда американское конструкторское бюро Канна, точнее, при его участии было построено порядка 2500 предприятий по всему Советскому Союзу. Да? Так было в Японии. Я вам рассказывал по поводу дюпоновского патента, когда фирма Toyo, которая сейчас имеет представительство в 114 странах, это производитель шин, начинала с того, что это была маленькая мануфактура в сарае, приобрела за счет японского правительства за 7,5 миллионов долларов в просрочку на 10 лет право пользования патентом Дюпона на изготовление изделий из нейлона. В итоге через 10 лет те 7,5 миллионов были выплачены, а чистая прибыль Toyo составила 90 миллионов долларов. Теми долларами. Теми. То есть заработали более чем в 10 раз. Сегодня Toyo, я уже вам говорил, что это такое. Это крупнейший производитель автопокрышек и резиновых изделий. Да что там, гидроизоляция для строительства. Ой, не будем расстраиваться. То же самое было в Южной Корее. Один в один. Один в один. Ровно по такому же пути шли в Китай, когда ставили иностранные производственные линии, и через короткое время возникали параллельные производственные линии, где китайцы пытались смоделировать, точнее, передрать то, что делали иностранцы. Естественно, во всех случаях были носители компетенции, те люди, которые знали, что делать с этими технологиями, ну и, само собой, приобретали станки, оборудование, запчасти, комплектующие, полуфабрикаты и прочее. Я уж не говорю о патентах. Вот что-нибудь из этого за последние годы, когда нам врали про импортозамещение, было сделано в России?
Меня, знаете, больше всего волнует ситуация.
Вы не ответили. Вы уходите в сторону. Что-нибудь было сделано, чтобы возродить Саратовский авиазавод?
Нет,
Саратовский авиазавод. Ничего. Больше того.
Там уже нечего
восстановить. Пытались, можно было поставить на другом месте, это не проблема. В Энгельсе, например, переехать на ту сторону Волги. Почему нет? Более того, сухой суперджет. Вот за те 15 лет, пока его пытаются производить в промышленных масштабах, что-нибудь было сделано для того, чтобы производить в России авиадвигатели, производить в России комплектующие, производить в России электронику? Ничего. Только-только к 2023-2024 году должны запустить в промышленное производство авиадвигателя.
Зато у нас лучшие в мире космические двигатели. Не забывайте, пермские моторы. Сам Илон Маск хвалил.
Сейчас мы говорим о импортозамещении. Кстати говоря, по поводу космоса, ведь это же тоже во многом те технологии, которые нам достались, сами понимаете, не совсем простыми путями. Ведь далеко не все изобрели мы. Что-то попало по линии промышленного шпионажа. Или военного шпионажа. Собственно, кто против? Кто против этого узаконенного, давайте так говорить, воровства. Естественно, для этой страны узаконенного. Почему нет? То есть, тогда это хорошо, у китайцев это хорошо, а мы такие чистоплюи, что у нас это будет плохо. Извините, я не согласен.
Меня больше всего волнует ситуация с полупроводниками, с микрочипами, как сказал один из крутых американских аналитиков. Скоро даже в бутылке минеральной воды будет микрочип. А вот мы их совсем не производим. Ну, по крайней мере, точнее, производим, но производим только на том уровне, который для военной техники подходит. Не для потребительской электроники. Ну, вот мы таким образом всегда будем в чьем-то арьергарде.
Вы знаете, надо вообще прекратить все разговоры об импортозамещении, потому что это все трепня. Это все трепня, это разговор ни о чем. Это разговор о том, что... А вот хорошо бы, чтобы 1 января в Москве было плюс 20, и светило солнце. И Москва-река превратилась бы в Черное море с песчаными пляжами.
Ах, почему люди не летают, как птицы?
Например.
Как говорилось в одном классическом произведении. Например.
Понимаете? Вот один в один. Вот все говорят, нам надо развивать. Ну, надо развивай! Кто ж тебе не дает-то? Ну, чё ж ты приходишь, метлой своей трясёшь, извините за это непарламентское выражение. Слава богу, не в парламенте. Нет, они будут ходить, они будут рассказывать, они будут нас убеждать, они будут аргументировать, что это нужно. Да мы не против, мы только за. Мы только за. Но почему-то ничего не происходит. А сейчас, когда мы говорим о том годе, который наступает через несколько дней, к сожалению, мы убедимся в том, что экономика будет сокращаться, потому что нет инвестиционного импортозамещения, а уровень жизни и особенно качество жизни в более широком смысле будет падать, потому что нет потребительского импортозамещения. Потому что многие товары мы могли бы успешно производить за 20-то тучных лет внутри России, но почему-то этого не происходит. А в то же время чиновничество, здесь в данном случае не о горлопанах телевизоров, а чиновничество на протяжении всех этих 20 лет горячо убеждает нас, что оно вот-вот и начнет заниматься импортозамещением, после чего идет куда? На бизнес-ланч, Алексей Валерьевич.
Никита Александрович, вы нагнали жуть. Я хочу завершающий аккорд нашей передачи, чтобы был какой-то позитивный. Все-таки праздник впереди. Надо дать людям какую-то радость, надежду. И вот я нашел такую новость. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ожидаемая продолжительность жизни в России к концу года этого составит 72,4 года, больше на 2, практически на 2,5 года по сравнению с показателем 2021 года. Вот этого я не ожидал, что у нас ожидаем. За счет чего? Как? Понятно, что мы с вами не Роспотребнадзор, не Минздрав, мы экономисты.
Понятно, что я не Мурашко.
Не Мурашко.
Да, вот придет Мурашко, вы у него спросите, а за счет чего это получилось?
Общая ситуация с демографической политикой в России. Даже не касаясь рождаемости, а вот касаемо того, как люди живут. Все-таки продолжительность жизни, она зависит в том числе и от качества жизни.
Знаете, это не совсем так. Первый ребенок рождается при любом уровне жизни, при любом качестве жизни. Это экономическая закономерность из общей теории экономического роста, которая была многократно доказана на примере самых разных стран. Первый ребенок рождается хоть в шалаше, а вот второй уже да. А первый ребенок, нет, это совершенно нормальная история. Рано или поздно, давайте детали обсуждать не будем, но факт есть факт. Опять же, видите, вот пропаганда традиционных семейных ценностей, отсутствие развитой системы государственного бюджетного вспомоществования семьи, это все имеет место быть, и здесь никакой Америки лично я не открою, да вы это без меня знаете. Я должен сказать несколько другую вещь, что детей мы рожаем не для государства, не для того, чтобы оно нас просило или не просило рожать, а рожаем мы для себя, рожаем для своих родителей, рожаем для своих близких. Для себя я поставил в первую очередь, потому что дети – это радость, дети – это потомство, дети – это надежда, опора в старости, в конце концов. И при чем здесь, собственно, государство? Знаете, есть старинная русская, не пословица, но поговорка. Бог детей дает, и Бог на детей дает.
Ну,
поэтому, знаете что, не переживайте, что у вас не будет денег, что их не прокормят, что они там вырастут там шалопаями, чипенцами. Дорожите его спокойно, потому что, еще раз повторяю, Бог детей дает, и Бог на детей дает. Даст на детей, вырастите, и еще нас с Ивановым вспомните и даже, может быть, проставите.
И у нас позитивный комментарий, тоже я хочу зачитать. Евгений пишет в нашем чате на YouTube-канале. Кризис – это поворот на новые обстоятельства, на новый миропорядок, на многополярный мир.
И, наконец, последняя, у нас осталась минута, последняя просьба и новогоднее пожелание. Алексей, да?
Евгений.
Евгений, пожалуйста, не смотрите в наступающем году федеральный канал, особенно ток-шоу. Не надо. Особенно не по утрам, а именно что по вечерам. Чтобы крепче спать, чтобы спокойнее было. Больше общайтесь со своими близкими, со своими родственниками, младшими, старшими, со своим окружающим вас социумом, с теми, кто вас поддерживает и кого вы поддерживаете. И тогда, вне зависимости от того, что будет происходить у нас с российской экономикой, мы будем чувствовать себя достаточно уверенно. Ну, а
и уж тем более, какой будет мир? Однополярный,
биполярный, выживем мы или не выживем, такого вопроса вообще не стоит. Конечно, мы выживем, все у нас будет нормально. Главное, чтобы дети выросли, и все у нас было хорошо.
Никита Кричевский, прощаемся с вами до следующего года, но это будет уже через неделю. Никита Кричевский, Алексей Иванов на радио «Комсомольская правда».
Экономика.